Мир вам, дорогие слушатели! Поговорим сегодня об обетовании Ассиру, это одно из колен Израиля, которое Господь высказал через Моисея. Во Второзаконии, глава 33, стих 24. «Об Ассире сказал: благословен между сынами Ассир, он будет любим братьями своими и окунет в елей ногу свою». Вот эту последнюю фразу мы возьмем как заглавие нашей проповеди. «Он окунет в елей ногу свою». Печальным признаком является тот факт, когда в общинах, то есть в современных собраниях, раз в году учреждают один день покаяния, один день в году и один день молитвы, которые, к тому же, еще и не исполняются. Речь идет не об обращении к Господу неверующих, а о детях Божиих. Именно такой факт является печальным признаком, когда человек только один раз в году должен совершить покаяние. Печальный факт, если человек видит себя призванным один раз в году совершить молитву. Да ниспошлет Господь милость, чтобы мы правильно поняли и усвоили, что мы ежедневно нуждаемся в покаянии, чтобы стоять перед Господом прочно, чтобы Он мог нас использовать для своего удивительного дела. Я делаю особый упор на эти печальные факты, чтобы мы изменили свое отношение к молитве и покаянию в положительную сторону, что в духе означает «очищение». Потому что только в таком случае Господь может нам открывать Свое Слово. Это особенно важно при рассмотрении предстоящей темы. Итак, сегодня и в следующих двух передачах рассмотрим с вами Слово из Ветхого Завета, которое нам дано. Еще раз, дано нам во Второзаконии, глава 33, стих 24. «Об Ассире сказал: благословен между сынами Ассир, он будет любим братьями своими и окунет в елей ногу свою». Поэтому назовем тему нашей проповеди «Он окунет в елей ногу свою». Это выражение, к нему я буду часто обращаться по ходу проповеди, потому что это обетование имеет очень глубокий смысл. Это были слова Моисея, вождя, руководителя и путеводителя Израиля, которому Господь предложил как священство, так и царство над Израилем. В одной проповеди мы с вами рассмотрели образ Моисея. Моисея рассмотрели как образ на Иисуса Христа, на Сына Божьего. Мы знаем, что Моисей, как священник, приносил жертвы, хотя, согласно воле Моисея, Господь передал священство его брату Аарону. Но, тем не менее, в Моисее мы имеем мощный прообраз. Мы видим в нем и то, и другое. Мы видим в нем приносящего жертвы, а также и царя. В стихе 5 нашей главы читаем о том, что Святой Дух называет Моисея царем. Второзаконие 33, стих 5. «И он был царь Ешуруна, то есть Израиля, когда собрались главы народа вместе с коленами Израилевыми». Это был титул Моисея с царственной стороны. Слово «Ешурун» означает почетное имя Израиля. Этот царь Ешуруна, то есть Израиль, говорит и распределяет благословение между всеми коленами Израиля. В нашем исходном тексте мы имеем дело с благословением Ассиром. Рассмотрим с вами, дорогие слушатели, в чем именно заключается благословение Ассира. Если Господь не спошлет милость, то эту тему мы рассмотрим в трех передачах. Очень важен тот факт, что Господь хочет нам в наше время через это короткое слово сказать, что именно касается каждого из нас. Ведь это очень интересно заглянуть в тайну Божьих мыслей, о которых Он нам поведал в Своем Слове. Очень важно, чтобы мы прежде всего получили понятие, представление о ситуации, из которой Моисей провозглашает эти благословения, и какие связи они имеют к нам, к Новому Завету. Обетование Господа, которое получил Асир через благословение Моисея, человека Божия, является, пожалуй, самым драгоценным обетованием. Второзаконие 33, стих 1. Вот благословение, которым Моисей, человек Божий, благословил сынов Израилевых пред смертью своею. И это благословение имеет огромное сходство с благословениями, которые Иаков распределил 12 коленам перед своей смертью. Итак, мы имеем два места в Писании, где особым образом говорится о благословениях всех колен Израиля. Первый раз читаем об этих обетованиях через Иакова в Бытие 49, стих 20. Спокойно прочтем этот стих, чтобы лучше понять взаимосвязи. Итак, Бытие 49:20. «Для Асира слишком тучен хлеб его, и он будет доставлять царские яства, то есть лакомства. Хлеб Асира слишком тучен». Слово «тучен» происходит от слова «тук», что означает «жир». А жир животных, приносимых в жертву, являлся богатством жертв. Поэтому жир приносился во всесожжение Господу. Для хлеба Асира это означало, что его хлеб будет очень богатым, тучным, и царю Асир будет доставлять лакомство. Это сказал Иаков перед своей смертью. Но сообщение царя Моисея в нашем тексте на этом не ограничивается, но идут дальше. В Иисусе Христе мы одновременно видим исполнение обеих обетований, но мы остановимся на обетовании нашего текста не сугубо для Израиля, нет, не сугубо для Израиля, но и в отношении детей Божьих во время благодати. Ибо это Слово Божье желает нам кое-что сказать, что не может исполниться, если мы не обратим наш взор на нашего Господа, ноги которого во все времена были окунуты в елей, ноги которого не могли также быть помазаны Марией без омовения ног, как мы читаем в Иоанна, глава 13. Рассмотрение обетования Асира в нашем тексте Второзакония 33:24 как напоминание означает оно, как и обетование, данное раньше патриархом Иаковом, указывает на место жительства Асира в обетованной земле Ханаана, которое Асир должен был принять при разделе. Он получил плодородную полосу земли на северо-западе обетованной земли Ханаана, по соседству с Тиром и Сидоном. По Божьей воле Асир должен был завладеть и этими двумя городами, что, однако, никогда не осуществилось. Это очень сомнительный и прискорбный факт. Господь обетовал своему народу Израилю взять всю землю Ханаана во владение, что, однако, почти все колена не сделали. Духовно эта Божья воля распространяется и на нас, завоевать земли эти. Это обетование служит указанием Господа и по отношению к детям Божьим. Из-за неверности и непослушания, из-за нехватки веры, Израиль не смог полностью овладеть обетованной землей. Мы, дети Божьи, сейчас об этом очень сожалеем. А Израиль является для верующих настоящего времени печальным примером. Для детей Божьих, в сердцах которых сатана сохраняет для себя острова, которыми дети Божьи еще никогда не овладевали. Мы очень сожалеем, что дети Божьи сживаются с фактом, что сатана занимает в их сердцах еще большие территории, а иногда территории, занятые сатаной, намного больше, нежели те, которыми владеет сам верующий. Это не соответствует Божьей воле. Господь дал Ассиру совершенно определенный участок земли, а царь Тира Хирам, сосед Ассира, который находился с Соломоном в дружеских отношениях, поставлял ему царские, можно сказать, лакомые продукты. Этот факт указывает на обетование Иакова, данное Ассиру согласно Бытия 49.20. «Для Ассира слишком тучен хлеб его, и он будет доставлять царские яства». Эти царские яства символично указывают на строительный материал для постройки Божьего храма, согласно третьей книге Царств, глава 5, стихи 7 и 8. Когда услышал Хирам слова Соломона, очень обрадовался и сказал: «Благословен ныне Господь, который дал Давиду, сына мудрого, для управления этим многочисленным народом». И послал Хирам к Соломону сказать: «Я выслушал то, зачем ты посылал ко мне, и исполню все желание твое о деревах кедровых и деревах кипарисовых на строительство». Но благословение Иакова заключалось не в том, обращая внимание на это, не в том, чтобы чужой тирский царь поставлял такие яства, но сам Ассир должен был давать своим братьям такие яства. Предисполнение этого обетования Ассиру и всем людям мы познаем в Луке, глава 2, стих 36 по 38. Тут была также Анна пророчица, дочь Фануилова от колена Ассирова, достигшая глубокой старости, прожив с мужем от девства своего 7 лет, вдова лет 84, которая не отходила от храма, постом и молитвою служа Богу день и ночь. И она, в то время подойдя, славила Господа и говорила о нем всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме. Это была Анна, пророчица из колена Ассирова, подчеркиваю это, и Святой Дух дал ей понять, дал ей узнать грядущего Мессию Иисуса, еще когда он был младенцем. Не только северная часть Ханаана, в которую вклинивался Ливан со своими кедрами и кипарисами, но и вся земля, принадлежавшая Ассиру, была очень плодородна и богата полезными ископаемыми и прочими растениями. А теперь отметим очень важное богатство земли Ассира. Это были масличные деревья. Там имелись огромные рощи и леса оливковых деревьев, а владеть этими землями было обетовано Ассиру. Уже в Ветхом Завете мы находим елей, то есть оливковое масло, как прообраз Святого Духа, и окунет в елей ногу свою. Чтобы добыть оливковое масло, маслины следовало хорошо истолочь, подобно тому, как толкут виноград в точилах, ногами толкли. Иова 24.11 читаем: «Между стенами выжимает масло оливковое, топчут в точилах и жаждут. Асир был тем коленом, который должен был поставлять это масло, то есть елей. Этим он должен был служить своим братьям, то есть другим коленам Израиля. Конечное исполнение этого обетования мы имеем во Христе Иисусе нашем Господе, который в отношении Святого Духа до своего вознесения на небеса сказал в Иоанна 14, стихи 16 и 26. «И я умолю Отца и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек». «Утешитель же, Дух Святый, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам». Иоанна 15, стих 26. «Когда же придет Утешитель, которого Я пошлю вам от Отца, Дух истины, который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне». Иоанна 16, стих 7. «Но я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не приедет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам». Все эти обетования Небесный Отец исполнил для нас через Иисуса Христа. Именно на это обстоятельство указывает обетование, которое мы с вами сегодня рассмотрим. «Окуни в елей ногу свою». Ввиду великой необходимости в этом масле братья Асиры должны были быть особенно благосклонны к нему, потому что Асир должен был поставлять это масло, елей. Какое это было бы великое и благословенное дело, если бы наш Господь сумел возбудить сердца детей Божиих, чтобы они все символично стали поставщиками этого елея, то есть Святого Духа. Не то, чтобы мы могли дать погибшим грешникам Святого Духа, нет, но чтобы мы могли и старались всем им указать тот путь, на котором можно приобрести это масло. Как в 10-й притче Царства Небесного, 5 мудрых дев, прообраз на детей Божьих, сказали 5 неразумным девам, этим религиозным людям. В Матфея 25, стихи 8 и 9. «Неразумные же сказали мудрым, дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут». А мудрые отвечали, «Чтобы не случилось недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе». Этим продающим является Господь Иисус, который практически не продает, но бесплатно дает Святого Духа при покаянии во время благодати. Это только в притче мы здесь видим, как продающего. В одной проповеди я растолковал эту притчу. На это обстоятельство указывает обетование Асиру. Поэтому колено Асира по праву можно было назвать блаженным, как мы читаем в Бытие 30, стих 13. «И сказала Лия, это жена Якова, к благу моему, ибо блаженною будут называть меня женщины, и нарекла ему имя Асир». Блаженный. Блаженство сказано по отношению к тем, которые сегодня имеют это духовное масло, то есть Святого Духа. Если бы мы внешним рассмотрением закончили исследование значения нашей темы и окунет в елей ногу свою, то не достигли бы намерений Господа в нашем тексте, ибо прообразный смысл, данный нам в Ветхом Завете и который мы рассматриваем во свете Нового Завета, является главным или стоит на переднем плане нашего исследования. И именно потому, что этот вопрос касается прежде всего нас, детей Божьих, в Новом Завете, во время благодати, на основании 10-й притчи Царства Небесного и Иакова 5:14, мы с вами теперь знаем, что елей, оливковое масло, является прообразом Святого Духа. Точно так же Слово Божие сообщает нам, что наши ноги, которые следует в елей окунать, то есть ступни, символизируют наше хождение в этом мире, так как в данный момент мы стоим еще нашими ступнями на этой земле. По крайней мере, следует желать, чтобы мы оставались трезвыми. Мы живем в такое время, когда люди духовно парят в облаках. Такое состояние приходит через нетрезвых духов. В конечном счете это есть спиритизм. Люди приходят в состояние парения. Они утрачивают состояние трезвости. Это значит, что они уже не обеими ногами стоят на почве Слова Божьего. Да ниспошлет Господь милость, чтобы мы познали Божье намерение с нами, чтобы оставаться трезвыми, твердо стоять. А колено Осирова было как раз нетрезвым. Это колено попало в состояние неустойчивости, и это явилось прекрасным условием для наступления и овладения им сатаной. До тех пор, пока мы еще стоим на земле, мы имеем еще связь с фундаментом. Но когда мы эту связь потеряем, то окажемся в горизонтальном положении. Естественно, что в этом случае мы станем игральным мечом сатаны. Очень поучительным примером является умывание Иисусом ног, согласно Иоанна, глава 13. Посредством этого примера Господь хочет нам сказать, что нам подобает постоянно очищаться от пыли пустыни мира сего. Прихождение в этом мире, ее пыль постоянно пристает к нам, хотим мы этого или не хотим, а вода символизирует Слово Божье. Ефесянам 5:26 мы об этом читаем. «Чтобы осветить ее, то есть церковь свою, очистив баню водною посредством слова». В Слове Божьем мы имеем две возможности для очищения. Первую и основную возможность очищения мы имеем в крови Иисуса Христа, которая при покаянии указывает на полное омовение от грехов кровью Иисуса. Именно это полное омовение имел в виду Иисус, отвечая Петру, когда тот просил плюс к ногам омыть ему еще руки и голову. Иоанна 13, стихи 9-10. Симон Петр говорит ему: «Господи, не только ноги мои, но и руки, и голову». Иисус говорит ему: «Омытому нужно только ноги умыть, потому что чист весь, и вы чисты, но не все». В отношении спасения омовение кровью Иисуса представляет разовое явление, а очищение посредством Слова Божьего водой, водой словом, является ежедневным постоянным фактором. То и имел в виду Иисус, когда омывал им ноги. И это очищение нам следует совершать постоянно. Я думаю, дорогие слушатели, что вы теперь понимаете, почему я к этой проповеди сделал такое вступление. В это ежедневное очищение входит, согласно 1 Иоанна, глава 1, стих 7, очищение крови Иисуса. Это ежедневно мы также применяем кровь Иисуса, не только при покаянии для полного омовения от всех грехов, но и в ежедневное омовение. И, во-вторых, очищение водой посредством Слова Божьего. Я думаю, что вы поняли, что кровью Иисуса мы очищаемся не только при покаянии, но и ежедневно от совершенных прихождений грехов. И то, и другое истекало из пронзенного бока Иисуса, а именно кровь и вода. Они являются свидетелями очищения, в котором Господь хочет нас видеть в нашем хождении в соответствии с Его волей. Святой Дух сообщает нам в Слове Божьем: также об омовении ног при входе в дом. Об этом омовении ног, основанное на обычаях Ближнего Востока, мы читаем в Луке 7:44. «И, обратившись к женщине, сказал Симону: „Видишь ли ты эту женщину? Я пришел в дом твой, и ты воды мне на ноги не дал», то есть для омовения ног, «а она слезами облила мне ноги и волосами головы своей отерла». Следовательно, прежде чем войти в материальный дом, как выше сказано, мы должны очиститься. А кто войдет в духовный дом, который одновременно является домом общения, где наш Господь является женихом, тот попадет когда-нибудь на свадебный обряд. Естественно, что тому подобает одеть также и свадебное платье. Когда-нибудь мы сбросим с себя наше материальное тело, и тогда мы будем стоять перед живым Богом. Тогда станет явным, кому и как мы верили на этой материальной земле, чтобы мы не напрасно верили, как предупреждает апостол Павел. К великому сожалению, существует такая напрасная вера, как у тех пяти неразумных дев из десятой притчи Царства Небесного. В вышеназванный духовный дом положено вступать с предварительным очищением. Этот процесс очищения состоит из первичного очищения кровью Иисуса с головы до ног, то есть рождения свыше, а затем должно следовать ежедневное очищение, как в Ветхом Завете это делали священники, омовение рук и ног из умывальника перед служением. Исход 30:19. «И пусть Аарон и сыны его омывают из него руки свои и ноги свои». Моисей должен был один раз омыть их с головы до ног, что символично указывает на 1 Иоанна глава 1 стих 7, на полное омовение от грехов. А затем каждый из них, который находился на службе, должен был перед служением омывать руки и ноги водой из медного умывальника, что в свою очередь символично указывает на ежедневное очищение Словом Божьим, как для нас теперь. Почему только руки и ноги? Потому что они являются пунктами соприкосновения с землей, с миром сим. А теперь переходим к главному, к решающему, как гласит выражение в нашем тексте: «И окунет в елей ногу свою». Через излияние Святого Духа в нас должен быть найден образ этого елея, в нас, в детях Божьих. Без этого елея мы никогда не сможем служить Господу Иисусу. Именно в этом заключается великий риск среди верующих, которые не могут различить, кто имеет Святого Духа и кто не имеет его. Вокруг нас вращаются пестрые массы безбожников, богохульников, которые никогда в своей жизни не обращались к Господу, но зато открыто свидетельствуют о том, что человек произошел от обезьяны. Их приглашают в собрание, с ними даже постоянно общаются, что не соответствует Божьей воле. Общение с такими богохульниками приводит к осквернению верующих, которые, вопреки предупреждению Слова Божьего, поддерживают такое общение. От таких богохульников следует удаляться, и если мы не ходим путем отделения от них, то постоянно будем иметь в сердце смертельное жало. Мы никогда не придем к духовному выздоровлению, если не удалим из сердца это ядовитое жало. Этот яд смертелен. Я должен заметить, что в Церкви Иисуса слишком много забот проявляется вне Божьей воли. Я очень сожалею об этом. Почему? Потому что дела, совершаемые детьми Божьими вне Божьей воли, не приносят благословения ни собранию, ни лично детям Божьим. Мы должны высоко ценить очищение, во-первых, кровью Иисуса, а во-вторых, очищение водой, то есть словом. И что с этим тесно связано? Хождение, окунувши в елей ногу вашу. Что наши ноги в смысле ступня символично указывают на наше хождение, мы находим во многих местах Писания. Так, например, в Луки 7:38 и стих 44, в Матфея 18, стих 8, в Иоанна глава 11, стих 44, в Деяниях апостолов глава 5, стих 9 и в главе 14, стихи 8 по 10 и так далее. Очень много мест. Как только мы познали, что елей символизирует Святого Духа, а наши ноги являются символом нашего ежедневного практического хождения, то без труда, без какого-либо напряжения мы заметим, что данное Ассиру обетование автоматически переносится на высказывание Нового Завета. Дело заключается просто в том, чтобы мы познали Божью волю. Однако одного познания Божьей воли тоже недостаточно, но познание Божьей воли должно быть для нас поводом к послушанию. Все старания вне послушания по отношению к Слову Божьему бесполезны. Перед судилищем Христа они сгорят, как солома и сено, так как для такого отношения к делу нет обетований. Господь отклоняет такие дела. В противном случае слава принадлежала бы человеку. Среди сынов человеческих Господь хочет прославиться исключительно посредством даров и тех вещей, которые Он нам дает по великой Своей милости. Если во время Нового Завета, то есть во время благодати, мы служим Господу из собственных сокровищ, своих усилиях, тогда мы служим Ему в плоти. А такое служение, такие дела Господь от нас не принимает. Такое служение не соответствует Его воле. В отношении этого вопроса апостол Павел пишет галатам, увещевая их. Одновременно он предупреждает и нас, детей Божьих. Галатам 5:16. «Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти». Почему Павел нас об этом увещевает? Потому что мы, как дети Божьи, тоже можем поступать не по духу. Этот вопрос апостол Павел уточняет еще более в Галатах, глава 5, стихи 16 и 25, дополнительно 25 еще. «Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти. Если мы живем духом, то по духу и поступать должны». По духу живем, то есть мы имеем Святого Духа, Он нам дал жизнь вечную. Да, через Святого Духа мы получили жизнь вечную, жизнь настоящую. И если мы через Духа имеем жизнь, то должны и ходить по Духу. И так дети Божьи живут через Святого Духа. А кто живет на другой стороне, не через Святого Духа, тот не ходит, окунув в елей ногу свою. Как дети Божьи, мы при рождении свыше все получили Святого Духа. Если мы Святого Духа не получили, то мы не являемся детьми Божьими. Это ясно. Об этом мы читаем в Иоанна 7, стихи 37 по 39, и Деяния апостолов, глава 2, стихи 38, и глава 5, стих 32, и так далее. Факт получения и запечатывание Святым Духом зависит не от нас. Исполнение этого факта находится в руках Господа Иисуса. Это Божья сторона. Наша человеческая сторона зависит полностью от нашего искреннего желания спастись для жизни вечной. Если мы с полным сознанием и от всего сердца в вере совершаем наше покаяние, то получаем Святого Духа. Поэтому ставлю теперь вопрос ко всем, кто еще не ответил Господу на его приглашение. Веришь ли ты и желаешь ли ты покаяться в своих грехах и получить от Господа в подарок жизнь вечную? Вопрос. Если ты это сделаешь, то как залог для жизни вечной получишь Святого Духа, то есть окунешь свою ногу в елей, потому что в этом заключается Божье обетование. Это символично. Именно на это указывает, на рождение свыше и получение Святого Духа. А Господь не может отступить от своих обещаний. Он и не хочет отступить, так как эту линию, эту цель Он установил до основания мира. Его святой волей по отношению к погибшим людям является, чтобы все люди спаслись, чтобы все окунули ногу в елей. 1 Тимофея 2, стих 4. В некоторых кругах верующих с кафедры часто можно слышать спекулятивные толкования в отношении исполнения Святым Духом. Это теперь другая статья. В отношении исполнения Святым Духом, Ефесянам 5, 18. Скажу откровенно, что это не толкование, а глубочайшее заблуждение и оскорбление Святого Духа. В авторитете Святого Писания и в полной ответственности перед нашим Господом Иисусом заявляю, что никто из детей Божьих не получил слишком мало, и никто не получил очень много Святого Духа. Такого не бывает. Такие толкования имеют пятидесятнический привкус, от них веет мистическим запашком. Так толковать это сообщение Писания Ефесянам 5:18 могут только люди, не имеющие света сверху, от Отца Светов. Дорогие слушатели, не позволяйте заводить вас в заблуждение. Библия, Слово Божие, говорит в Иоанна 3:34, «Ибо тот, которого послал Бог, говорит слова Божии, ибо не мерою дает Бог Духа, не мерою». Как видите, Святой Дух сообщает в этом слове о себе совершенно ясно и однозначно, что не мерою дает Бог Духа, не одному больше, а другому меньше, но всем совершенно одинаково. Никто из детей Божьих не может сказать, я имею 4,5 метра Святого Духа, а другой имеет всего лишь 20 сантиметров. Такого не бывает. И быть не может. Либо мы имеем Святого Духа, тогда мы имеем его полностью, или же мы его не имеем, тогда мы его вообще не имеем. Таковы отношения к Святому Духу. Все остальное является говорением из кухни сатаны, от властей тьмы, которые невидимыми мириадами находятся на служении сатаны, чтобы на земле обманывать и вводить в заблуждение Божьих искупленных. Наш Господь Иисус — это божественная личность. На основании прощения наших грехов и принятия в небесную семью устроил себе жилище в нас. Господь устроил в нас жилище, когда мы каемся, чтобы каждое отдельное дитя Божие персонально являлось храмом Святого Духа. Об этом читаем в первом послании к Коринфянам 6:19. «Не знаете ли, что тела ваши — суть храм живущего у вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои?» Если бы это не соответствовало действительности, то и Святой Дух не являлся бы личностью. Он и тогда является личностью, даже если открывается в состоянии Духа. Бог тоже открылся в состоянии плоти в Своем Сыне. Если бы Святой Дух не был личностью, то и нельзя было бы употребить выражение в первом послании к Коринфянам 6:19. это совершенно ясно. Посредством этого духа, этого елея, мы запечатаны в день нашего рождения свыше, и им помазаны согласно 2 Коринфян 1, 21-22. Утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас есть Бог, который и запечатал нас и дал залог Духа в сердца наши. И далее читаем о Святом Духе в Римлянах 8:16. «Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии». Святой Дух различает то, что дети Божии часто не могут различить. Он различает и свидетельствует о том, кто ему принадлежит. Хотя все люди имеют дух человеческий, но Святой Дух говорит только к тем, которые имеют Святого Духа. Это значит, что Святой Дух свидетельствует тем, которые имеют Его, которые стали храмом Святого Духа. Он свидетельствует о том, что данный человек является Детем Божиим. Очередность протекает на практике таким образом. Когда мы читаем Слово Божие, в нас возникает большая радость. При этом, в зависимости от того, насколько мы открываем наше сердце живому Богу, Святой Дух свидетельствует в одних слабо, в других среднем, а в третьих совсем сильно. О чем свидетельствует? Ты являешься Детем Божьим, ты веришь в Господа Иисуса, радуйся. И при отрицательных и неприятных ситуациях нашей земной жизни Святой Дух утешает нас. Поэтому Он и является утешителем. В жизни детей Божьих Он имеет определенное задание, которое можно назвать вторичным. Почему? Первичную функцию в нашей жизни играет Небесный Отец и Его Сын, а Святой Дух, исполняя волю Отца и Сына, действует в нашей жизни вторично. К сожалению, и этот факт очень многие путают в том именно, что все действие приписывает Святому Духу. Ведь не зря Слово Божие говорит в Колоссянах, глава 3, стих 17, «И все, что вы делаете словом или делом, все делаете во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца». Здесь не сказано о Святом Духе. Но дети Божьи до того доходят, что во многих собраниях, в открытых молитвах обращаются непосредственно к Святому Духу. Хотя сказано, только через Иисуса следует делать это. И этим самым они бросают вызов Господу, потому что игнорируют заповеди Святого Писания, вот которые я прочитал только. Библия не говорит к нам таким образом. Если кто-нибудь подвергается действию живого Бога, то пятидесятники говорят, это является действием Святого Духа. Но Библия этого не говорит. Библия говорит Иоанна 6:44 следующее. «Никто не может прийти ко мне, — это говорит Иисус, — если не привлечет его Отец, пославший меня, и я воскрешу его в последний день». Ага. Следовательно, Небесный Отец, видя, согласно Римлянам 8, стихи 29 по 30, сердце человека привлекает, тянет его нитями своей любви к Иисусу, обращает его внимание на Спасителя погибших грешников. Заметим себе это сегодня, что не Святой Дух привлекает к Сыну людей, а Отец. Святой Дух никого и ничего не тянет и не привлекает. Почему Отец привлекает людей к Сыну, а не к Святому Духу? Потому что не Святой Дух висел на Голгофском кресте, а Господь Иисус. Почему все же Отец тянет людей к Сыну? Потому что Он совершил искупление, через Него получаем прощение грехов и спасение. Чтобы войти в духовный небесный дом, мы нуждаемся прежде всего в очищении кровью Агнца, а затем и водой Слова Божьего, о котором Писание говорит, Иоанна 1, стих 1. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Господь Иисус является Словом, данное нам в порядке Нового Завета. И только тогда, когда это очищение совершено, вступает в действие Святой Дух. И что Он делает? При совершении покаяния Он запечатывает обращенного. И что Он запечатывает? Новое творение, родившееся от нетленного Божьего семени. И что же дальше происходит с этим спасенным человеком? Об этом читаем в Иоанна 14, стих 6. Иисус сказал ему: «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу теперь, как только через Меня». Интересно, многие думают, что это противоречие. Дорогие слушатели, я думаю, вы теперь поняли, чем заканчивается последний этап спасения погибшего грешника. Отец привлекает людей к Сыну, сначала Сын спасает людей, затем вступает в действие Святой Дух и запечатыванием совершает свою работу. А дальше можно сказать, что Сын возвращает спасенных к Отцу. Как мы выше читали, никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Поэтому спасенных Писание и называет детьми Божьими. Заметим себе это, что у Иисуса нет детей. Детей имеет только Небесный Отец. Очень уместно заметить, что многие дети Божьи жутко заботятся о самом запечатывании, потому что при этом ничего не чувствуют в своей плоти. А человек хочет чувствовать. На этом основании и пятидесятничество возникло. Они просто не доверяют живому Богу, что налагаемая Святым Духом печать — настоящая печать. Часто такие дети Божьи спорят и всю жизнь ищут в Библии такое место, где сказано, что Божье семя жизни, о котором Святой Дух нам сообщил, не может пропасть. Они предпринимают уловки против Бога и при этом сами 7 раз перекувыркнутся, но Богу не хотят воздать славу. В своем заблуждении стараются привлечь различные безумные аргументы, поэтому становятся на путь лжи, навлекая на себя вину перед Господом. Но мы знаем, что за этим стоит сатана, который не хочет воздать Господу славу. О том, что дети Божьи не могут потерять спасение, я подробно объяснил в одной проповеди. Общий культ духа, которым сегодня занимаются, пытается привести Святой Дух в такое положение, которое Небесный Отец дал Своему Сыну. При всем этом Слово Божие говорит в Иоанна 5:23, «Дабы все чтили Сына, как чтут Отца. Кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца, пославшего Меня». Не Святого Духа. Сына надо почитать и прославлять. А кто это сделает, тот и Отца будет прославлять. Хотя здесь так ясно написано, но эти горе-толкователи продолжают утверждать. Они говорят, мы должны воздавать славу Святому Духу. Но Библия этого не говорит. Они продолжают, однако, чего вы, собственно, хотите? Ведь это совершенно набожно звучит, прославлять Святого Духа, поэтому мы должны усердно молиться Святому Духу. Вот так. Нет, Библия такого не говорит. Мы должны прославлять Сына, а через Сына прославлять и Отца Небесного. А через прославление Сына и Отца мы проявляем духовную дисциплину и послушание, и этим самым прославляем Святого Духа нашим послушанием. Прославление Сына, который лишил сатану сил и власти смерти, сатана хочет заменить прославлением Святого Духа, чтобы отвести внимание людей от Иисуса и внести извращение в Слове Божьем и достичь своей цели с верующими и верующих. И так мы запечатаны Святым Духом. Святой Дух дает нашему Духу свидетельство, что мы являемся детьми Божьими. С момента Пятидесятницы все это является для детей Божьих прекрасным фактом. Новой Пятидесятницы для нас не будет. Я предупреждаю и предостерегаю в отношении этих глупых говорений, которые провоцирует Отец лжи. Святой Дух не изливается каждый день. Для Церкви Иисуса была и существует только одна Пятидесятница. Для Божьего народа Израиля обетовано новое излияние Божьего Духа. Я это подчеркиваю, но с Церковью Иисуса это не имеет ничего общего. Однако из этих фактов для нас вырастают серьезные ответственности, что является практической стороной и в повседневной жизни. В отношении запечатывания Святым Духом, при покаянии людей, ответственность лежит на Боге, а ответственность за хождение с Иисусом лежит полностью на нас, и за то, что могло или не могло бы в нас случиться с Его нетленным семенем, Бог не привлечет нас к ответственности, но Он привлечет нас к ответственности за то, как мы управляли тем, именно тем, что Он нам доверил при нашем хождении. Ходили ли мы по этой земле, окунув наши ноги в елей? Вот за это Он спросит с нас. Для нас недостаточно радоваться в положении с Иисусом, быть запечатанным Святым Духом, радоваться над всеми познаниями, как бы велики они ни были, чтобы в них радоваться и прославляться. Я вам говорю, что этого недостаточно, чтобы быть в благоволении перед Богом, если при этом мы ходим в этом мире, не водимые Святым Духом. Вот самое главное, но водимые Духом времени, если ходим, за которым стоит враг, как об этом читаем в Ефесянам глава 2, стих 2, в которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа действующего ныне в сынах противления. К сожалению, этот дух времени действует еще во многих детях Божиих. Да не спошлет Господь милость, чтобы мы все это познали, чтобы мы ходили в послушании Ему. Мы радуемся тому, что и нашему Господу можем доставлять радость, что Бог дал нам такую возможность, и лишь только тем и в том, чтобы мы ходили с Иисусом, окунувши наши ноги в елей. Абсолютно только так мы сможем понравиться живому Богу, и не иначе. Да ниспошлет Господь много милости, чтобы мы восприняли то, что обетовано Осиру, и что в полной мере касается и нас. Окуни в елей ногу твою. В следующий раз продолжим.